Table Talk с Александром Генисом. По разные стороны океана, но за одним столом. Книги, фильмы, Нью-Йорк. В Нью-Йорке Александр Генис, в Праге Иван Толстой. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Иван.
Только что в Америке отпразднован День Благодарения. Как индюшка, Александр, не подгорела?
Ну что вы, индюшка – это отдельная история. Подгореть она не может, потому что около нее всегда надо стоять. Это 6 часов работы. Индюшка – это святое. Вы знаете, это мана небесная Америки. И День Благодарения – это самый американский праздник. Рождество все справляют. И Рождество в Америке страшно любят, конечно. Но День Благодарения – это специфический праздник. Еще и для нас, иммигрантов, он особый, потому что все в Америке иммигранты, кроме индейцев, которые, как мне говорили, не празднуют День Благодарения, и можно их понять. Но индюшка – это вещь особая. Дело в том, что индюшка появилась в Европе в 18 веке, когда ее привозили из Америки. Она была такой дорогой, что для того, чтобы сделать ее еще дороже, ее начиняли трюфелями. Но мы другой рецепт используем. Главная проблема в том, что она сухая. И как сделать ее не сухой? Вот я знаю рецепт, который позволяет сделать ее сочной. Для этого нужно сырую индюшку под кожу ее засунуть большими кусками масла, сливочное масло. И таким образом, засунув ее в духовку, над ней стоять, как урчать, как над курчонком. Это, конечно, большая работа. Но, вы знаете, я очень люблю этот праздник еще и потому, что я приехал в Америку накануне Дня Благодарения. Это было 46 лет назад, по-моему. И в этот момент, когда я приехал в Америку, я чувствовал себя очень одиноко. Вполне понятно, потому что ни одного человека я в Америке не знал. Ни одного, ни единого. Для меня Нью-Йорк был совершенно чужой город, где я знал только писателей, но они уже все умерли. Понимаете, приезжать в город с сознанием Хемингуэя и Фолкнера – это не самое то, что позволяет чувствовать себя своим. И вдруг меня приглашают гости. Представляете, как это было странно. Я говорю, какие гости? Я никого здесь не знаю. Говорят, именно поэтому приглашают. И свой первый День Благодарения я провел в доме абсолютно чужих людей, которые угощали меня индюшкой, как положено, сладким картофелем, всеми причиндалами, которые подаются к индюшке, клюквенным сиропом, клюквенным соусом. Но главное, что они сказали, вы понимаете, мы американцы. И за столом, кроме индюшки, должен быть только что приехавший гость. И вот мы охотимся за такими людьми прямо с корабля, как раньше говорили, или с самолета, как говорят теперь, для того, чтобы наш праздничный стол был полон. И вот я был той самой необходимой принадлежностью этого праздничного стола. И надо сказать, что в этом году День Благодарения был особенно сложный из-за выборов. Дело в том, что и в каждой семье разделились мнения. Мне кажется, что среди мужей и жен это реже бывает, а на самом деле бывает и такое. И как сделать так, чтобы не поссориться за праздничным столом? В связи с этим американские, даже не психологи, а психоаналитики, специально давали советы. Что они сделали? Они обратились к опыту брачных агентств, где помогают супругам каким-то образом пережить семейные кризисы. Мне говорят, что в первую очередь запомните, что, ну, конечно, у вас разные взгляды. Конечно, вы считаете одного кандидата дураком, а другого негодяем. Допустим, все так. Но вы вспомните, что у вас же есть общие дети, общая крыша над головой. У вас есть опыт семейной жизни. Вспомните, как вам было хорошо. И это все называет, этот брак называется Америкой. И многим это помогло. Во всяком случае, говорят, что День Благодарения прошел без всяких конфликтов. И уже, слава богу, за это.
Кино. «Фабрика кино». Новые фильмы, вот мы с вами посмотрели параллельно, фильм Стивена Маккуина, который появился полтора месяца назад на Лондонском кинофестивале, и, насколько я понял, он прошел и в Нью-Йорке тоже. Называется он «Блиц», и посвящен он войне, бомбардировкам. Но не тем, какие вроде бы ожидались по названию или по описанию. То есть это не война в Украине и на Ближнем Востоке, и уж точно не события в Алеппо, в Сирии, в самые последние дни. Это бомбардировка Лондона в начале Второй мировой войны, потому что 85 лет назад Вторая мировая началась. Фильм «Блиц» назван так и потому, что для Гитлера молниеносная война, сплошной блиц везде, на всех направлениях был очень важен, и потому что для англичан, для лондонцев эта блиц-трагедия оказалась невероятным испытанием, абсолютно неожиданным переживанием, когда бомбы посыпались на город, который совершенно этого не ожидал, и в мирную жизнь вот врывается война. И в этой связи тут любой человек может пережить то, что пережили лондонцы, и сопоставить это с тем, что переживают жители в других частях света сегодня. Но о художественной стороне фильма. Вот тут фильм разочаровывает. Он немножко такой детский, он наивный, и Стивен Маккуин, мне кажется, что не достиг каких-то необходимых высот для того, чтобы всерьез переживать. Конечно, слеза вытекает, как всегда, потому что душещипательные вещи. Ребенок ищет свою семью, свой дом, возвращается один, брошенный, в данном случае даже самостоятельно сбежавший. Как тут не переживать? Да? И трагедии, и смерти, и несправедливость. Интересно, может быть, в фильме то, что фашизм показан не только на небесах, не только из небес, срывающийся на землю, но и фашизм на самой земле. В Британии это и расизм, и антисемитизм, и все, что нужно. То есть в этом смысле полная политкорректность соблюдена. Но вот наивность все-таки она немножко огорчает. Такое впечатление, что это сказка для каких-то пятиклассников. Столь все просто и предсказуемо. Сюжет предсказуем. А у вас, Александр, какое впечатление?
Знаете, что этот фильм мне напомнил? Оливера Твиста. Это точно такая же история. Маленький симпатичный мальчик попадает в ад, преисподнюю. И даже, помните, как Оливер Твист, он же попал к ворам-карманникам, которые его учили воровать. Вот идет примерно такая же сцена есть, только надо было грабить ювелирные магазины. Короче говоря, как вы совершенно справедливо сказали, это история для выжимания слезы, чисто Голливуд, ничего особо интересного нет. Но для меня этот фильм был абсолютно необходим, потому что я очень люблю, если подходит это слово, очень ценю историю Блица. Мне кажется, что это одна из самых героических историй всех войн. Потому что Блиц, который великолепно показан в этом фильме, об этом пишут все газеты, что какой бы ни был фильм, но вот вся материальная его часть, все вот эти вот специальные эффекты, которые позволяют увидеть, что такое город под бомбежкой, это все сделано замечательно. Я не удивлюсь, когда мы увидим там массу технических Оскаров получит автор этого фильма. И вы знаете, дело в том, что Блиц, я знаю, что наши слушатели очень не любят об этом говорить, но это героическая страница в истории Британии. Черчилль сказал, что самое может быть героическое. Это тот момент, когда с Гитлером воевала одна страна, Англия, когда союзниками Гитлера был Сталин. Я знаю, что никто не любит об этом вспоминать, но это так. И Англия одна противостояла вот этой гигантской нацистской машине. Что меня поражает в Блице? Дело в том, что Геринг бомбил Лондон. Вместо того, чтобы бомбить авиационные заводы и уничтожать английскую авиацию, они бомбили мирных жителей. Примерно то, что происходит сейчас в Украине. Поэтому важно было переждать, пересидеть, выдержать эту бомбежку. На что рассчитывал Гитлер? Что англичане возмутятся, лондонцы возмутятся и скинут свое правительство и сдадутся Гитлеру. Вот в чем была идея этого блицкрига. Примерно та же, что и у Путина. Но англичане абсолютно мужественно сопротивлялись этому. Я читал замечательную книгу американского репортера Мэрроу, который каждый день посылал радиорепортажи из Лондона, рассказывая каждый день Блица. И вы знаете, сколько же там было мужественных поступков, сколько же было. Причем самое мужественное заключалось в том, что люди ночевали в метро, чтобы их бомбы не достали, а утром вставали и уходили на работу. И быт продолжался. Почтальоны доставляли письмо, дома нет, а почтовый ящик есть, туда вставляли, клали письмо. Есть знаменитая фотография, стоит книжный магазин, и там такие люди оксфордского вида листают книги, но крыши нет, потому что ее снесла бомба. Вот все это есть и в фильме, где показано, как страшно жить под бомбами, какое мужество требуется для того, чтобы это перенести.
В эфире подкаст «Table Talk» с Александром Генисом. В студии Иван Толстой. Наша следующая рубрика «Книги у изголовья». В Петербурге вышли две примечательных книжки. Одна из них принадлежит перу Марины Скульской. Называется «Литература и мода». Эту книгу, Александр, я признаюсь, вы мне посоветовали обсудить. Но я не смог ее вовремя достать, увидеть, почитать. Кто такая Марина Скульская и почему эта книжка вас заинтересовала?
Марина Скульская – историк моды. Женщина, которая пишет постоянно такие книги, как «Мода и театр». «Адам и Ева. От фигового листа до скафандра». С очень интересными названиями. «История нижнего белья. От набедренной повязки до мини-юбки». Это все ее книги. Я знаю хорошо ее маму, Елену Стульскую, конечно, и мы дружим еще с эстонских времен, когда я часто ездил на Далатские фестивали. И вот она выпустила книжку «Литература и мода», которая мне интереснее больше всего, потому что она связана, конечно, с нашими любимыми писателями. И вы знаете, мода чем интересна? Она не говорит, она проговаривается и о своем времени, и о своем авторе. Тут никогда не бывает, ничего не бывает много. Вот Метрополитен, в музее Метрополитен в Нью-Йорке постоянно проходят выставки Института костюма. Но вы понимаете, что Метрополитен разные выставки бывают. И Микеланджело, и Дега, и Моне, и кто угодно. Но выставки костюма всегда привлекают самое большое количество людей. Это самые модные выставки года всегда происходят в Институте костюма. Почему? Потому что мода – это символическая картина мира. И вы можете, глядя на модный силуэт, понять гораздо больше о том, как жили люди, чем на что бы то другое. Вот мы не можем себе представить, скажем, как одевались во времена Евгения Онегина. Но благодаря вот таким книгам, как книга Скульской, мы узнаем интимнейшие детали этого обихода. И это необычайно важно, конечно, чтобы понять. Ну, например, я приведу несколько примеров из ее книги. Она, кстати, совершенно замечательно издана, потому что там очень много иллюстраций. Все иллюстрации подобраны автором. Очень любовно, интересно, и рассматривать картинки можно без конца. Вот, например, такая вещь, как штаны. Ну, что может быть такого же особо интересного в штанах? Оказывается, у Чехова Тригорин был в клетчатых штанах. Ну и что? Подумаешь, клетчатые штаны. Ничего подобного. Клетка – это всегда был признак пошлости. Клетка всегда была опасной. Клетка всегда была предметом для насмешек и для страха. Если проследить за историей клетчатой ткани в истории литературы, мы, например, обнаружим, что черт у Карамазова тоже ходит в клетчатых штанах. Потому что это все нечистая, грязная, неправильная одежда. Представляете, как интересно?
Или, например, у Льва Толстого были клетчатые штаны в Ясной Поляне, в витрине клетчатые штаны и чуть ли не клетчатые замшевые штиблеты. У него были такого изящества, такая тонкая, такое ощущение, что ее можно в кольцо завернуть. Не знаю, как Лев Николаевич там босиком ходил, но обувь он носил великолепную, какой-то английской выделки.
Вообще, с Львом Толстым все странно. Он страшно пижоном в молодости, и большим снобом. Потом все это изменилось, но у его опрощения было немало снобизма тоже. Однако оставим Толстого в покое, я хотел сказать про Ларины. Ольга и Татьяна Ларины. Скульская очень интересно описывает, что Ольга была похожа на портреты Ван Дейка, Ван Дика тогда называли, а Татьяна Ларина на Мадон Рафаэля. Это же откусы Пушкина самого. Интереснейшие детали. Ну, например, в портретах часто сидят герои в вольтеровских креслах. Знаете, такое огромное, большое кресло, которое тебя обнимает. Так вот, у Пушкина было такое кресло, и оно стоило 350 рублей. Это то время, когда за 1 рубль можно было поужинать с осетриной и шампанским.
А 3 рубля стоила корова.
Вот видите, а он купил за 350 рублей. Понятно, откуда у него были такие долги. Но любимая моя деталь из этой книги – это малиновый пиджак. Скульская исследует происхождение малиновых пиджаков наших олигархов в 90-е годы. И вы знаете, куда ведет ее след? К Чичикову, у которого был фрак цвета Новоринской битвы с брусничной искрой.
Новоринского дыма с искрой.
Новоринского, вообще, на самом деле, Новоринского сражения. Там все это было связано с тем, что там такой коричневый с белым и мутными цветами фрак, которого, конечно, никогда не было. Гоголь все это придумал. И как он еду придумывал, блюда несуществующие, так и костюмы несуществующие. Но вот эта брусничная искра, от нее пошел малиновый пиджак наших олигархов. И, конечно, Чичиков был первым олигархом. Так что, по-моему, эта книга глубоко и широко позволяет нам проникнуть в нашу литературу гораздо глубже, чем это мы могли делать раньше. Спасибо ей.
Ну, а сейчас мы движемся дальше. Рубрика «Нью-Йорк. У нас в Нью-Йорке». Александр, вы обещали рассказать, соединить две странные темы – Нью-Йорк и ботанику. Что вы имели в виду?
Дело в том, что начался праздничный сезон. Ритуалы нью-йоркского праздника, они бесконечные и ужасно интересны. Я вообще люблю любые ритуалы, потому что все, что повторяется, создает надежность в жизни. Я помню, мне англичане рассказывали, когда я был членом букерского жюри. Мне сказали, вот это второе букерское жюри. Все, что было два раза, будет вечно. Это так английская традиция работает. Но в Америке действительно любовь к ритуалам, она заразительна. И один из самых замечательных ритуалов – это выставка в ботаническом саду Бронкса. Ботанический сад Бронкса самый уникальный сад, наверное, во всем мире, потому что часть этого сада составляет просто нетронутая девственная природа. Когда устроили сад, то они оградили забором часть и сказали, что это будет сад. На самом деле там никто никогда не жил, даже индейцы. И вот эта вот часть девственной природы является таким историческим ископаемым монументом девственного нового света. Но то, о чем я хочу сказать, это огромная оранжерея викторианская из постройки, в которой проходит выставка макетов нашего Нью-Йорка. И, вы знаете, мечта каждого ребенка – это игрушечная железная дорога. Но на самом деле не только ребенка, потому что, по-моему, каждый человек не может спокойно смотреть на то, как движутся игрушечные поезда, игрушечные вагончики, и как все это шумит, жужжит, семафоры включаются. По-моему, это прелесть. И вот представим себе, как все это построено на гигантской территории, десятки, сотни метров железной дороги, которая игрушечная, которая опоясывает ботанический сад, оранжерею ботанического сада. И вокруг находятся все наши достопримечательности. Это макет Нью-Йорка в ненатуральную величину. Гранд Централ, Empire State Building, Бруклинский мост. Все, что вы когда-нибудь слышали о Нью-Йорке, вы можете увидеть размером с ладонь. Или две ладони, допустим. Но самое главное, что все это сделано из того, что лежит в лесу. Все, что можно найти, вот эта ботаническая часть этой выставки. Это шишки, кора деревьев, листья, это веточки, прутики. Из всего этого сложнейшим образом создается вот эта вот нью-йоркская панорама. И в каждом окне горит свет. Я не выдержал. Но где они взяли стекло в лесу? Не сказать, не стекло, это леденцы. Стекла сделаны из сахара. Представляете себе, какая-то красота. И вы знаете, я смотрю на этот Нью-Йорк, и он мне нравится гораздо больше настоящего, потому что в нем могли бы жить эльфы. Может, они там живут по ночам, когда мы не видим. Но это совершенно замечательное зрелище, и оно уже происходит 30 с лишним лет. И представьте себе, целый год делаются эти модели. Есть специальная фирма, которая создает это чудо. Основатель этой фирмы, у нее, к сожалению, наступила болезнь Паркинсона, и дочка взялась за это дело. И вот теперь они создают вот эту нам праздничную атмосферу, которая до Нового года будет утешать нью-йоркцев во всех их проблемах. Потому что я вам скажу, что попасть в детский сказочный мир вот такого макета, это утешение для любого человека. Потому что в этом мире не бывает конфликтов, войн, ссор. Поэтому даже выборов не бывает в этом мире, скажу вам честно. Этот мир застыл в прекрасном постоянстве.
Как будто про дюймовочку вы рассказали. Александр, я думаю, что мы хотя бы немножко должны несколько слов сказать о большой выставке, посвященной импрессионистам. Правда, не в Нью-Йорке, а в Вашингтоне. Но, тем не менее, 150 лет импрессионизму мы должны отметить, хотя бы наметить этот юбилей, не так ли?
Совершенно правильно. Потому что импрессионизм – это очень важная тема сегодня. 150 лет импрессионизма. 150 лет со дня первой выставки, которая тогда еще не называлась импрессионисты, но уже 30 художников собрались, выставили свои работы, вызвали дикий скандал. Ну, это все известная история. Но почему это так важно сегодня вспомнить об этом? Потому что у нас есть вызов искусственного интеллекта, который умеет рисовать, который умеет делать все, что умеем делать мы, только быстрее и, может быть, даже и лучше. Примерно такая же ситуация была в XIX веке, когда появился фотоаппарат, и он становился все более и более совершенным. И это был гигантский вызов живописи. В ответ на это художники нашли выход. Они создали импрессионизм. Они создали ту реальность, которую нельзя сфотографировать. Вот то же самое происходит сегодня. Мы должны найти такой ответ искусственному интеллекту, который позволил бы нам занять свое человеческое место, отстоять его, как это сделали импрессионисты с таким блестящим результатом. Импрессионисты – самая любимая школа в Америке живописи. Но я думаю, что во всем мире, потому что импрессионисты всем нравятся. И есть за что. Дело в том, что импрессионисты отказались от темы, от сюжета, от всего того, что так было важно для наших передвижников, да и для во всем мире. Кстати, в Америке были точно такие же передвижники, как и в России. И они впервые обнаружили, что можно любить все равно что. И, как сказал Мандельштам, вот эти французы, как он, у него есть главка французов «Путешествие в Армению», он говорит, французы излечивают нас от безвредной чумы реализма. И вот они показали впервые, какой может быть живопись, когда на нее смотрят непредвзято. Когда рисуют не академические студии, а рисуют то, что видят. Импрессионисты рисовали портрет мира, которому подходит любой ландшафт. В том числе индустриальный. И это, по-моему, самая симпатичная часть импрессионистов, потому что им нравилось свое время. Знаете, Иван, вот мы живем и всегда броним свое время. Я однажды с Парамоновым разговаривал. Он говорит, ты заметил, что каждое следующее поколение глупее другого? Я говорю, а ты заметил, что это говорят со времен Библии? Тебя это не смущает? Он так подумал, говорит, нет, не смущает. Но им нравилось свое время, и они любили его. Им казалось, что несмотря на то, что они жили в очень трудное время, как всегда, кажется, что тогда было хорошо. Подумаешь, Билли Поп. Ничего подобного. Вот эта первая выставка импрессионистов была через несколько лет после франко-прусской войны. Парижская коммуна была только что. Какие-то художников убили из их друзей. Это все было тяжелое время. Но, тем не менее, им нравилось свое время уже потому, что оно открывало новые живописные сюжеты. Например, «Дым паровоза». У импрессионистов есть много картин, где действие происходит на вокзале. Или когда Клод Моне приехал в Лондон и увидал жуткий смог, который душил лондонцев. Он сказал, господи, какая же это красота. Его лучшие картины, может быть, написаны в Лондоне, когда он рисовал лондонские мосты в гороховом супе вот этого воздуха сгущенного. И это, конечно, редкий случай. Я думал, вот знаете, с чем сравнить вот это довольство своим временем? Может быть, это предвзятое мнение, но мне кажется, что в 60-е годы, ну, скажем так, со времен Гагарина по «Пражскую весну», советские люди были более-менее довольны своей жизнью. И вот и свое время им казалось обнадеживающим. Может, потому что мы с Петей написали книжку «60-е» и любим эту эпоху. Но вот это вот ощущение принятия своего времени, оно было очень важно для импрессионистов и позволило им создать панораму 19 века. Никто лучше их 19 век не изобразил. А они прямые предшественники нашего времени.
Я помню свою настоящую первую встречу с импрессионистами. Я попал в Париж первый раз за границу в 88 году. И мне казалось, что, ну уж, там, в импрессионистах-то я человек насмотренный. Хотя я совсем не музейный посетитель и не искусствовед ни на минуту. И тем не менее, ну кто не видел к концу 80-х годов импрессионистов? И альбомы были, и Эрмитаж существует, и всевозможные выставки были в Советском Союзе. И вот мне сказали, импрессионистов нужно идти смотреть в музей Орсе. Я пошел в музей Орсе, и вот это бесконечное на втором этаже, по периметру идешь и смотришь, и Сезанн, и Дега, и Писсаро, и Моне, и уж смежаются вежды, и уж, честно говоря, устаешь от этого, потому что, ну нету каких-то вот таких новых гениальных впечатлений. Да, это великое искусство, но видел, вот и это видел, и похожее видел, и так далее. И вдруг перехожу в следующий зал, бац, Ван Гог. А это, правда, уже постимпрессионист. Но я запомнил это внутреннее бац, которое во мне произошло. И я чуть не расхохотался, не знаю от чего. От слез или от счастья, или от чего. Но Ван Гог побивает всех. О Ван Гоге, впрочем, в его юбилей поговорим, хорошо? Table Talk с Александром Гиннесом. За одним столом, но по разные стороны океана. Режиссер Юлия Голубева, и мы с Александром прощаемся с вами. До следующего раза. До свидания.
Всего хорошего.
Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Короли, ученые, поэты. Вильнюсский университет от Стефана Батория до Чеслава Милоша. Бывает, что в страну влюбляешься заочно, авансом, еще не повидав. Иногда достаточно стихов о ней. Помню, как зачаровали меня в юности стихи Владислава Ходосевича. Но памятны мне утро в детстве, когда меня учила мать про дальний край скорбей и бедствий, мечтать, молиться и молчать. Не зная тайного их смысла, я слепо веровал в слова. Дитя, всех рек прекрасней Висла, всех стран прекраснее Литва. Мы говорим сегодня о Литве, точнее о Вильнюсе, еще точнее о Вильнюсском университете и его русистике, о богатых традициях и возможностях обучения. Город Адама Мицкевича, Мстислава Добужинского, Михаила Бахтина, Льва Пумпянского, Томаса Венслова. Сегодняшняя магистерская программа Вильнюсского храма учености с его глубоким погружением в изучаемый контекст, удобное расписание, можно учиться вечером, возможность бесплатного обучения и международная мобильность. Студенты могут включиться в программу «Эразмус» и тем самым учиться часть времени в партнерских университетах, проходить практику в других странах. Все это постоянно привлекает к русистике новые поколения. Мой первый собеседник – заведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского университета, доктор наук Павел Лавринец. Павел Михайлович, Вильнюсский университет расположен между двумя, ну, как бы мирами – восточнославянским и западным. Хотелось бы узнать, что вобрал Вильнюс с одной и с другой стороны за долгую историю своего существования? И какие смыслы, традиции, какую ученость, какие легенды хранят его стены? Мы, конечно, не будем забывать и о красоте города, о его памятниках и костелах, но прежде всего мы говорим о Вильнюсском университете и его программе. Познакомьте, пожалуйста, наших слушателей с тем, что такое ваша альма-матер.
Ну, говорить о Вильнюсском университете не получится, если не сказать несколько слов о самом Вильнюсе. Вильнюс возник и вырос в таком литовско-славянском конфессиональном и культурном пограничье, и стал пограничьем культур, конфессий, различных влияний с востока, с юга, с запада. Надо понимать, что в таких зонах пограничья это действительно зона, а не какая-то узкая полоска, которая отделяет один культурный мир от другого. Да? Это такая зона, в которой культуры, культурные миры не только разделяются, но и взаимодействуют друг с другом. Так что довольно рано в Вильнюс проникли элементы там, восточного христианства, западного христианства, сначала католичества, потом лютеранства. Позднее Вильнюс стал таким крупным центром еврейской учености, начиная с 17 века, 17-18, и заслужил такой титул Северного Литовского Иерусалима. И в самом таком центре, в самой сердцевине старого города Вильнюса, который сохранил вот сеть старинных кварталов, улочек и переулков, Вильнюсский университет расположен, и ему исполняется в этом году 455 лет. И надо сказать, что его основали иезуиты. Это эпоха контрреформации. И привели об учреждении Академии университета Виленского общества Иисуса подписал сначала король польский и великий князь литовский Стефан Баторий, который подтвердил права и привилегии Виленского университета, издал папа римский Григорий XIII. Тот самый папа Григорий XIII, которому мы обязаны григорианским календарем. Учились в нем и кто только не учился там с самого начала. И до сих пор это помнят, и в наши дни университет таким и остается. С самого начала он был таким самым европейским, самым мультикультурным, многонациональным, многоконфессиональным, но, правда, с профессорами-иезуитами практически со всей Европы, там, от Шотландии и Норвегии до Португалии и Италии. И преподавали сначала по латыни, но дальше больше, там, каких только языков здесь не появилось. И воспитывали здесь молодые люди со всех таких широких просторов Великого княжества Литовского, тоже практически от Украины, ну, до пределов теперешней Латвии. Долгое время это был самое восточное высшее учебное заведение такого типа и самое северное. Остальные университеты появились, ну, что-то похожее на университет. Это 17 век, там, Киево-Могилянская академия, там, дальше Славяно-Греко-Латинская академия. Ну и преподавали здесь ядро такой учености, да, вот этой такой иезуитской. Это, конечно, филологические науки, то, что можно сегодня было бы отнести к классической филологии. Между прочим, основы такого образования это были, ну, действительно, чтение текстов классических авторов. Ну, плюс древнееврейский язык, но очень рано начали изучать языки, обучаться языкам литовскому, вот этому, как его называли, русинскому, чтобы проповедовать тут и в соседних землях. Ну, каких-то яркие фигуры, если назвать такие вот с востока и запада, или те, кто дал что-то востоку и западу, так первое, что приходит на ум, так это Милетий Смотрицкий, крупный такой церковный православный деятель, ну, учился в этой иезуитской академии, потом в университетах уже протестантских Германии, вернулся сюда и стал настоятелем православного Святодухова монастыря. И составил и издал грамматики славянской правильной синтагмы. Первую такую научную грамматику церковнославянского языка, которая стала потом таким образцом для многих других славянских грамматик. И по ней еще Ломоносов учился. А с другой стороны, такой, ну, поляк по происхождению, Мацей Казимирш Сарбевский с латинизированным именем Сарбевиус, который в свое время был самым знаменитым латиноязычным поэтом Европы. Практически современник Смотрицкого, тот же самый 17 век, и его книги латинских стихов издавались, ну, в Кёльне, в Амстердаме, в других таких центрах западноевропейских, и выходили, скажем, с титульным листом по рисунку Рубенса, и до сих пор там издавались. И вот если университет — это где-то 112-й по очереди, по счету среди европейских университетов, начиная с Болонского и Оксфордского, то и наша астрономическая обсерватория тут же, вот здесь, в центральном кампусе университета, довольно старая, она входит в дюжину первых европейских обсерваторий. И в свое время играла значительную роль вот в развитии астрономической науки. До сих пор хранятся в Белом зале, да, так называемом, сейчас он библиотеке принадлежит, хранятся страшно дорогие телескопы 18 века английской работы, которые по карману были разве что таким магнатом, как Радзивилл. Или там замечательный сохранился глобус нидерландского картографа 17 века, Блау, на котором нет Австралии. Томас Венслова когда-то показывал этот глобус Бродскому, на что Бродский заметил, что правильнее всего было бы жить в стране, которой вот нет на глобусе.
Да, наверное, в смысле гонений это было бы самое тихое, спокойное место. А я хотел спросить вас вот о чем. Ведь университеты, они славятся не только именами своих знаменитых преподавателей, но и теми школярами, которые стали выпускниками университета и которые прославили его стены. Несколько имен, вот, может быть, вы назвали бы, наиболее известных студентов, которые вышли из стен Вильнюсского университета за всю его историю.
Ну, за всю его историю надо сказать, что такая известность имен там некоторых, но она не уходит дальше, скажем, Литвы и Польши. Вероятно, трудно найти какого-нибудь литовского поэта, начиная со второй половины 20 века, который бы не учился или не преподавал бы потом в Вильнюсском университете. Но кажется, вот из таких общеизвестных имен я бы назвал, ну, во-первых, самый, вероятно, знаменитый польский поэт XIX века Адам Мицкевич, выпускник Вильнюсского университета. Ну, его профессора, там, Яхим Лелевель, историк, да. Но, наверное, не всем слушателям «Радио Свободы» это имя что-нибудь говорит. Ну, и другой, в каком-то смысле, такой вот конкурент по соревнованию этому олимпийскому, парнасскому, Юлиус Славацкий, тоже воспитанник Вильнюсского университета. А с другой стороны, ну, вот уже в 20 веке, ну, кажется, ну, кто не слышал о Чеславе Милоше, да, лауреате Нобелевской премии 20 века и таком друге, во многом и единомышленнике Иосифа Бродского, как Чеслав Милош, да. Или, например, ну вот я не знаю, насколько для Литвы и, кажется, для такого еврейского мира довольно значимое имя писателя 20 века, русскоязычного писателя Григория Кановича, который всю свое творчество практически посвятил, ну, вот такой бесконечной саге прозаической из повестей, рассказов, романов о литовском и еврейском мире. Но есть и некоторые такие имена, тоже не менее, кажется мне, известные, которые, ну, вот с самим Вильнюсским университетом, может быть, и не тесно связаны, но связаны с его стенами. Потому что Вильнюсский университет при Николае I в 1832 году был закрыт. И в его стенах располагались две гимназии. В одной из них учился, например, Михаил Бахтин. Михаил Бахтин – известный такой, ну, я бы сказал, скорее мыслитель, но также и филолог, культуролог с известными такими работами по смеховой культуре, Рабле или целый ряд работ о Достоевском и так далее. Он же уроженец такого гомогенного языкового, конфессионального отношения Орла. И можно себе представить, как на него действовал эти вот 5-6 лет Вильна, когда он проходил от Никодемского переулка под уцелевшими воротами городской стены Острая Брама, чудотворной иконой Остробрамской Божьей Матери, мимо католического костела, православного монастыря, мимо польских магазинов, еврейских лавочек, приходил вот в свою эту первую Вильнюсскую гимназию, где ему преподавали учителя с очень пестрого происхождения, там и чех, и литовец, и француженка, и немец. И в классе такой же вот острый состав учеников. И кто бы сомневался, биографы не раз высказывали такое предположение, что такие фундаментальные идеи Бахтина там, о гетероглоссии, полифонизме и тому подобное зародились вот где-то здесь, от столкновения такого непосредственно с этими феноменами. Годом раньше учился, например, Лев Пумпянский в той же самой гимназии. А в другой гимназии, которая рядом располагалась и в которой сейчас вот находятся аудитории кафедры филологического факультета, в том числе и наша кафедра славистики, учился, например, Мстислав Добужинский. Ну и по его воспоминаниям можно понять, что Вильно с его такой необычной архитектоникой, холмы, причудливая архитектура произвели на него большое впечатление, как-то пробудили в нем такой какой-то художнический инстинкт. Ну, не говоря уже про старшего брата Бахтина, Николая Бахтина, менее известного, но я бы обратил внимание на некролог Георгия Адамовича «Памяти необыкновенного человека», где Адамович утверждал, что у Николая Бахтина были такие проблески гениальности. Он начинал как поэт-модернист петербургский из круга там, вот, бродячей собаки и других там, подобной среды, а закончил уже профессором, преподавателем античных древностей в одном из британских университетов.
Спасибо, Павел Михайлович. Я думаю, что этих имен совершенно достаточно, чтобы проходить мимо и заглядывать во дворики Вильнюсского университета со снятой шляпой. Это великие тени, безусловно. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» программа «Короли, ученые, поэты». Вильнюсский университет от Стефана Батория до Чеслава Милоша. Сегодняшняя магистерская программа по русистике открывает интересные возможности для своих студентов в сердце Европы. Участники нашей передачи делятся своим опытом. Я хочу обратиться к участнице нашего разговора, к магистру Варваре Плющевой. Вот с каким вопросом. А чему сейчас учат в Вильнюсском университете? Конечно, я имею в виду прежде всего на кафедре русистики и славистики.
У нас было два направления. Об одном расскажет моя однокурсница Ольга, а об одном расскажу я, на котором училась непосредственно. Это медиалингвистика. И меня привлекла именно медиалингвистика, потому что это было совсем новое направление, не то, что я изучала на бакалавриате, я выпустилась искусствоведом, а тут мне предлагалось изучать новые принципы, лингвистические принципы в масс-медиа и в целом в медийном пространстве, особенно в интернете. И я углубилась в изучение мемов, и в целом мне было интересно, как мемы могут быть использованы как оружие в политике и вообще в общении внутри сети. Я этим занималась все 2 года на этой программе. Мне очень нравилось, что преподаватели особенно поддерживали мой такой живой интерес. И когда я заявила, что тема моей диссертации будет посвящена именно мемам, меня очень поддержали и, более того, дали свободно изучать эту тему. Помимо этого, конечно, были другие предметы, такие как Великое княжество Литовское, например, где мы изучали историю страны, в которой мы теперь живем, и когнитивная лингвистика, и другие различные направления лингвистики, социолингвистика, психолингвистика и так далее. Но, конечно, основное у меня было направление, связанное именно с медиа, поэтому мы занимались типологией медиажанров, изучением со всех сторон медиалингвистики, локализацией и так далее. Ну, конечно, самым ценным для меня было изучение именно сетевого общения, общения в мессенджерах, в социальных сетях, и как люди могут чисто с лингвистической точки зрения подходить к процессу этого общения, включая их комментарии в интернете, включая их посты, например, в Фейсбуке или же в Телеграм-каналах.
А что для вас самое интересное открылось в человеческом, психологическом плане, как для лингвиста? Какая сторона жизни, которая для вас была до изучения, ну, может быть, чуть-чуть прикрыта, была темновата, а теперь заиграла всеми красками?
Ну, наверное, это применение различных лингвистических приемов для донесения своей точки зрения. Это может быть использовано как и оружие, которое используется в пропаганде, например, или же наоборот, как способ переубеждения. Ну, например, есть видео популярное от тоже психолингвистического канала, которое мы в том числе разбирали, где блогер говорит о том, как, например, популярная политика или другие политические каналы с помощью языка настраивают зрителя на определенное мнение. Как это происходит с помощью чисто языковых средств? Не с помощью визуального ряда, не какого-то видеоряда, а именно как способ выражения языкового. Это было достаточно интересно, и мы прямо разбирали это видео. И в том числе искали свои примеры, как, например, Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале пишет, какие приемы тоже лингвистические она использует для того, чтобы казаться более убедительнее, например, или для того, чтобы настроить свою публику определенным образом.
Речь идет о лингвистической манипуляции, если говоря просто.
Это, ну, сложно назвать лингвистической прям манипуляцией. То есть манипуляция уже дает такую, знаете, как бы окраску к тому, что делает тот или иной блогер или тот или иной журналист. Мы скорее разбираем, как это делается, а уже судить как бы не нам, манипуляция это или нет. Мы просто предполагаем, какой эффект это может возыметь.
Но может возыметь и манипулятивный эффект, правда?
Ну, конечно, а может и нет.
А может и нет, это верно. Мой следующий вопрос я хочу задать Ольге Федоровской. Она магистр гуманитарных наук и выпускница Вильнюсского университета. Ольга, скажите, у студента, который захочет, послушав наш разговор, поступать, подавать свои документы в Вильнюсский университет, ну, или аспирант, или студент, захочет обучаться именно здесь, в Вильнюсе, что хорошего его здесь ждет? Какие у него будут преимущества академические или социальные, или какие-то еще?
Ну, его здесь может ждать как что-либо совсем прекрасное, так и ничего интересного. Все зависит от мотивации человека, по большому счету. Потому что, в принципе, в университете на нашей программе у меня было другое направление. У меня было направление русистика, литература, лингвистика, культура. То есть довольно широкий спектр, когда ты можешь выбрать для себя ту область, которая для тебя интереснее. Я, например, для себя выбрала культуру, то есть моя магистерская работа была скорее культурологическая. И в зависимости от мотивации студента, он, конечно, может для себя здесь открыть вообще целый мир. Очень хорошо подобраны, на мой взгляд, предметы. То есть есть все направления, о которых я сказала. Очень сильные преподаватели, довольно интересно подобран сам материал. Ну и не скажу, что это прям легко. То есть если человеку мотивированный, то он найдет для себя здесь массу новой информации и массу возможностей для своей реализации.
В нашей передаче участвует и Томас Ченис. Он преподаватель на кафедре русистики и славистики. Томас, расскажите, пожалуйста, в чем заключался ваш случай, ваша судьба? Как вы пришли в университет? Чему вы выучились? И довольны ли вы полученным здесь образованием?
Я вырос и закончил школу в Петербурге и приехал в Вильнюс уже после школы, поскольку здесь жил мой отец. И в Вильнюсский университет я поступил сначала на бакалавр германистики, поскольку я хотел заниматься немецкой литературой, и это меня очень интересовало. Но когда я закончил бакалавр, я понял, что возможности заниматься немецкой литературой у меня нету, поэтому я решил поступить на магистратуру русистики. Я был очень приятно удивлен уровнем преподавания, чему меня научили, и это в дальнейшем дало мне базу для того, чтобы решить защитить уже докторскую и в целом заниматься современной русской литературой потом. Я думаю, что на магистратуре русистики на меня больше всего повлияли такие предметы, как, например, философия литературы, где мы обсуждали таких ученых, как Мамардашвили и Бахтина, или «Восток и Запад в истории России», курс Павла Михайловича, в котором нам дается контекст и влияние, которые оказывались на Россию с разных сторон, с Востока и Запада. И, конечно же, такие курсы, как «Авангард русской литературы», как «Актуали современной русской литературы», чем потом я дальше сам начал заниматься, и что меня побудило написать про это свою докторскую работу.
Вопрос Варваре Плющевой. Варвара, скажите, хороши ли библиотеки Вильнюсского университета? Все ли материалы были доступны вам, когда вы изучали вашу тему?
Да, более чем. У меня была тема довольно такая современная. Мне в целом, разве что Бахтина нужно было читать, и поэтому как бы доступ был, простите за тавтологию, но супердоступный. И преподаватели очень быстро откликались на все просьбы и на все вопросы, которые у меня возникали. Очень много помогали, очень много советовали, поэтому у меня не было вообще никаких сложностей никогда.
Вопрос Ольги Федоровской. Ольга, ну не будем скрывать, что студента, молодого человека всегда интересует не только учение, не только гранит науки, но и свободное время. Скажите, веселый ли город Вильнюс?
Ну, я не отношу себя к категории совсем молодых студентов, поскольку это у меня уже другое направление. Раньше занималась совершенно другими вещами. Но могу сказать, что Вильнюс очень интересный город. В нем все время что-то происходит, в нем постоянно какие-то фестивали, концерты, инсталляции, выставки. Ну, то есть для студентов, по-моему, это вообще лучшее место, которое можно найти. Университет находится в центре города, ну, в самом центре, напротив, в Кафедральной площади, и поэтому здесь доступ ко всем мероприятиям, ну, просто вот пеший.
Павел Михайлович Лавринец, скажите, какие стихи посвящали Вильнюсу и Литве русские и европейские поэты?
Ну, можно было бы начинать издалека. Понятное дело, что Вильнюс – одна из главных таких тем для литовской поэзии. Если в конце XIX века такой классик литовской литературы, патриарх ее, можно сказать, Майронис, написал такое пробуждающее национальное чувство, взывающее к ним, стихотворение «Вильнюс перед рассветом», где рисовал такую картину ночных спящих руин замка Гедимина, спрашивал риторически, где твое сияние, которое когда-то всю Литву освещало, где слава, где эти звуки. Ну вот, действительно, Вильнюс пробудился по-настоящему уже вот после Второй мировой войны. И до сих пор таким остается такой важной темой. Скажем, вот в прошлом году у Томаса Венслова вышел очередной его, такой самый уже последний на сегодняшний день, сборник стихов под названием «За Анной и Бернардинцами». Анна и Бернардинцы – это два знаменитых костела. Один готический, другой, ну, готический в основе, но с таким барочным фасадом. Ну и понятное дело, что это стихи его, как у Томаса Венслова, были там в 70-е годы стихи, редкие, но были о Вильнюсе. А это такой сборник целиком о Вильнюсе. У белорусских поэтов, да, там тоже для них, для белорусов Вильно тоже чрезвычайно важный город. И из белорусских поэтов вот два стихотворения, например, Максима Богдановича мне особенно близки. Там, например, о костёле Святой Анны, в котором Богданович писал об этом костёле. Поздние готики, 16 век, уже все перестали так строить. А в Вильнюсе этот костёл вырос. И Богданович пишет, что вот когда вот на сердце какая-то боль, вот чтобы излечить ее, ну, приходите к костелу Святой Анны. А другое вот такое патриотическое стихотворение, которое, как по моим понятиям, в 20-м году сильно актуализировалось, «Погоня». Речь идет о старинном литовском гербе «Погоне», как его назвал в одном из стихотворений Сергей Веренцев, «Белый витязь на червленом фоне». «Погоня» — это уцелевший сквозь века барельеф с этим гербом над старинными сохранившимися городскими воротами. И когда почувствуешь какой-то страх за отчизну, то приходи и посмотри, приходи к острой браме, посмотри на эту погоню. И вспомнишь об этих воинах, которых не остановить. Да? Ну, в еврейской поэзии, там, начиная, может быть, там одна из первых таких урбанистических поэм на иврите 17-го года, 1917 год, Залман Шнеур. На идиш Моше Кульбак, ну, такой известный и очень популярный в свое время в Вильнюсе поэт и культурный деятель, которого угораздило выехать в Советскую Беларусь и пасть жертвой репрессий. Но у него замечательная поэма о Вильнюсе есть. У поляков, в польской литературе тоже богатая тема, в том числе и у Чеслава Милоша, да, лауреата Нобелевской премии. Прекрасная большая поэма из 12 отдельных стихотворений «Город без имени». А другое стихотворение Милоша по-польски «Нигдо тебе място», «Никогда от тебя город не мог уехать, хоть и старался куда-то удалиться и бежал по земле, которая подо мной вращалась все быстрее, а все остаюсь все тем же мальчиком с полотняной торбой, с книжками и смотрит на панораму города с костелом святого Якова. Ну и для Милоша этого чрезвычайно характерно. Он к Вильнюсу в стихах обращается как будто бы к своей такой гимназической и студенческой юности. Но сквозь его эти воспоминания о межвоенных годах 20 века просвечивают гораздо более ранние времена вот эпохи Мицкевича, Словацкого. Тем более, что это те же костелы, тот же университет, та же библиотека университетская. И чуть ли не те же самые масоны начала XIX века, которые большую роль играли, что и масоны там начала XX века, как для жизни Вильнюса. А для русской поэзии, это обычно есть такой набор каких-то примет Вильнюса, там башня Гедимина, река Вилия, зеленые холмы, старинные улочки. Но из ряда таких вот, я бы сказал, таких обыкновенных стихов существенно выделяется, например, два стихотворения Давида Самойлова. Одно «Утро, старая Вильна», когда еще над старой Вильной не слышен гром автомобильный. И дальше такое перечисление таких обыденных сценок. Старуха кормит голубей, какой-то дурень играет без конца на трубе, там парень девку целует, толстые голуби воркуют. И так это без конца продолжается, и так было и при Гедимине, дымился огонек в камине. Ну, такое утверждение такой благодатной банальности добра, если можно так выразиться. Ну, вот такой благоприятного постоянства, неизменной жизни, обыкновенной, обычной жизни. Ну, а другое стихотворение «Дворик Мицкевич» у того же Самойлова. Ну, это его гораздо чаще перепечатывали. «Здесь жил Мицкевич, как молитва». Звучит пленительная «Литво, ойчизна моя», словно море накатывается «О, Литва, ойчизна моя». И так дальше с таким вот рефреном первых строк из вступления к пану Тадеушу Мицкевича. «Литва, ты как здоровье, только тот поймет, что ты значишь, кто тебя теряет». Ну, вероятно, одно из самых выдающихся, если не самых выдающихся произведений о Вильнюсе – это «Литовский дивертисмент» Иосифа Бродского, посвященный Томасу Венцлове. Длинное стихотворение из 7 частей 1971 года, хотя опубликовано было там лет на 6 позднее. Начинается с таких тоже, как казалось бы, обыденных вещей. «Вот скромная приморская страна, свой снег». Аэропорт и телефоны, свои евреи. Вот такая вот сценка, ничего примечательного. Да? Но дальше такой взгляд куда-то ввысь поднимается, бесчисленные ангелы на крышах бесчисленных костелов. Ну и дальше вот все эти части этого большого стихотворения можно рассматривать как такое качание между чем-то таким возвышенным и прекрасным и самым таким низменным, вплоть до там, скажем, знаменитого кафе «Неринга», как в изображении Бродского, такого злачного места, где время уходит в дверь кафе, провожаемое дребезгом там, тарелок и вилок и так дальше. Да? А заканчивается, там есть тоже примечательная такая часть «Лииклос». Она достойна отдельного разговора. Там такая вот рисуется такая вероятностная биография. «Родиться бы 100 лет назад», и дальше рисуется судьба такого виленского еврея, с которым легко отождествить поэта как изгоя в этом мире, который вот разве что издалека может смотреть на польских барышень, вздыхать о них, видя вдали где-то там костел двуглавый Катарины, действительно реальный костел с двумя башнями святой Екатерины. Но двуглавая тут она отсылает к самому этому образу двуглавого орла империи, там Екатерины II, при которой Вильнюс и Литва попали в состав Российской империи. И дальше вот можно было бы такому вот альтер-эго вероятностному поэта или погибнуть в Галиции за веру царя и отечества, или перебраться в Новый Свет. А заканчивается такими примечательными частью под названием «Доминиканы». Это речь идет о доминиканском костеле, куда можно зайти в слепой проулок, сесть на скамью, погодя, шепнуть в ушную раковину Бога, закрытую от шума дня, «Прости меня».
короли, ученые, поэты. Вильнюсский университет от Стефана Батория до Чеслова Милоша. С участниками передачи мы говорили о далекой старине и сегодняшних университетских возможностях Вильнюса. Магистерская программа по русистике предоставляет интересные возможности не только получить отличное образование, но и дает хорошие профессиональные шансы, возможность бесплатного обучения и международную мобильность. Студенты могут включиться в программу «Erasmus» и тем самым учиться часть времени в партнерских университетах, проходить практику в других странах. В разговоре принимали участие заведующий кафедрой русской филологии Павел Лавренец и выпускники университета Варвара Плющева, Ольга Федоровская и Томас Чейнис. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.